Говорит и показывает радио «Свобода». Программа «Лицом к событию». Микрофон Елена Рыковцева. 10 лет с этой странной даты, мистической 08-08-08, мы сегодня отсчитали. С нами Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
С нами Игорь Степанов, экс-прокурор, который в те годы работал прокурором и даже ездил в Цхинвал ровно в момент описываемых, обсуждаемых событий. С нами на связи из Тбилиси будет Акакий Микадзе. И из Киева человек, который тогда, 10 лет назад, увидел и даже изобразил, и мы вам чуть позже это покажем, что следующий будет Украина. Это будет наш главный вопрос. Можно ли считать события 2008 года в Грузии репетицией будущих украинских событий, репетицией сценария украинского? Это вопрос вам, уважаемые слушатели, и нашим гостям. Будем об этом говорить сегодня. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Ну вот, давайте прямо с этого и начнем, Леонид. Как вы считаете, вы тогда вообще могли это представить, что это повторится вот в таком варианте? Или тогда мы рассматривали эту историю совсем отдельно от других стран постсоветского пространства?
Вы знаете, я помню некоторый шок, который я от этого дела испытал. Вот. А куда это пойдет дальше, я тогда не думал, какая еще страна может стать мишенью наших освободительных операций. Вот. Это, конечно, не была репетиция. Вот репетиция, предполагает, слово «репетиция» для нас предполагает, что вот мы попробовали, имея в виду, что а дальше мы попробуем уже на более серьезном объекте. Да? Там вот потренировались здесь, дальше пойдем дальше. Да? Мне кажется, такого не было. Мне кажется, что решалась задача вот непосредственно. Вот, значит, наказать, остановить, свергнуть Саакашвили, не допустить вступления в НАТО, расшириться, встать с колен, ну, всякие, вся эта ерунда наверняка там была. Вот. Но это делалось не для того, чтобы давайте мы сейчас попробуем на относительно легком объекте, а потом мы перейдем на тему Украины. Да? Нет, конечно, Украина потом появилась. Но то, что вот этот опыт ну, такого... реализации, такой наглой реализации имперского мироощущения, и что этот опыт получился успешным относительно, да, что он потом подтолкнул к Украине, это, ну, мне кажется, совершенно очевидно, и не было бы никакой аннексии Крыма, и не было бы войны на Донбассе, если бы не прошла относительно успешно вот эта операция в Грузии.
Вот мы сегодня спрашивали прохожих, кто агрессор, мы еще покажем вам этот опрос в этой ситуации российско-грузинской войны, но сразу скажу, что сегодня, через 10 лет, федеральные каналы объясняют своему зрителю, что... Но там войны-то не было между Россией и Грузией. Там никто сегодня не говорит о том, что русские бомбы, самолеты куда-то там летели на Грузию. Там говорится ровно то. Даже, вы знаете, мы покажем вам специально, уважаемые коллеги, уважаемые гости, сюжет, как это подается зрителям сегодня. Поэтому даже, когда мы задаем вопрос им, кто агрессор в российско-грузинской войне, они, посмотрев телевизор российский, говорят, какая война между Россией и Грузией? Не было там никакой войны. Давайте посмотрим, как это выглядит сегодня.
Хронологию роковых дней августа 2008-го здесь помнит каждый. Это место жители Цхинвала называют «Сосновая роща». Отсюда весь город как на ладони. Утром 8 августа сюда подошла целая колонна грузинской техники и пехоты, и начался обстрел мирных районов. Оборону здесь держали бойцы Министерства обороны, Южной Осетии, ополченцы и простые мирные жители. Сегодня здесь открывают памятник двум бойцам, которые в неравном бою сумели остановить натиск грузинского батальона. Цхинвал подвергся обстрелу из установок «Град». После этого грузинские войска вошли в город сразу с нескольких направлений. Танки шли по улицам и в упор стреляли прямо по домам. На этом перекрестке местным ополченцам удалось уничтожить сразу три бронированных машины. Когда у местных иссякли и силы, и надежды, а натиск врага продолжался, в республику вошли российские войска. Российские военные и сегодня на страже мира в регионе. Четвертая база, крупнейшее воинское соединение здесь уже 10 лет.
Вот все понятно, да, что никакой там вот у России не было специальной войны между Россией и Грузией, а, ну, пришли помочь, иначе бы растерзали, и грузинские войска просто вот напали без всякой истории вопроса на эту несчастную Южную Осетию.
Ну, так вы знаете, мне кажется, что даже тогда такие глупости не говорилось все-таки. Мне кажется, тогда все-таки пропаганда была немножко более какой-то адекватной.
А
да?
Сейчас зачем это все напоминать?
Нет,
почему?
Ну это все такая же точная ахинея, как эти трактористы и шахтеры, которые воюют в Луганске, оружие куплено в военторге и все прочее. Здесь, понимаете, вот обратная такая идет вещь. Там один из моих учителей говорил, что жизнь отличается от текста тем, что в жизни события проходят и уже не меняются. А в тексте последующее событие может изменить предыдущее. Да? То есть они теперь как бы меняют, они переписывают это дело. Да? Вот. И уже не было наших стратегических бомбардировщиков, которые летели над Грузией. Тоже,
да
ведь,
нет,
была...
это вообще не
это
близко.
Было тоже осетинское ополчение. Это тоже осетины, знаете, там склепали самолет и пошли на Тбилиси. Ну а что, дело простое. Вот. Ну, маразм.
Игорь, я хочу, чтобы вы нам рассказали о тех днях. Это же любопытнейшая история, как вы, ну, как говорят по-русски, не в одном глазу, сидите дома или где-то там, и вдруг вам приходит приказ, дан приказ ему на Южную Осетию. Вот вы нам расскажите, как вы там оказались и какие задачи перед вами ставили, как перед сотрудниками прокуратуры.
Но оказался я там достаточно неожиданно для себя, как вы абсолютно правильно сказали. Собственно, 8 августа была пятница, и вот 9 утром уже позвонил мне мой руководитель и сказал, что готовься, мы поедем в командировку. В понедельник это, значит, было 11, вот 11 прошло оперативное совещание у Бастрыкина. Ну, прибегает шеф, говорит, что давай быстро собирайся. То есть я еще надеялся, что, может быть, мы туда не поедем. А жена там сразу, она почувствовала. Тут же, да, тут же начала так плакать, переживать. И сложно мне было ее успокоить. Ну, отправили, посадили в самолет. И дальше прилетели во Владикавказ. Потом на следующий день переодели военную форму, раздали знаки различия, кокарды и посадили в бронированный Урал, отправили через Рокский тоннель в Осетию. Ну вот, собственно, как бы там я и оказался.
Вы оказались. Вы когда туда направлялись, вы как себе картину представляли этой войны? Кто на кого, против кого? Что это вот тогда было для вас? И как вы ее переосмыслите? Какой она вам видится через годы? Что,
ну, вы знаете, тогда я, наверное, никак это не представлял, поскольку было, так скажем, был приказ туда ехать. Ну, приказ есть приказ. Что там будет, никто не мог предположить. Ну, надо, значит, надо. Сейчас, не знаю, там сложный вопрос был, конечно, с самой Южной Осетией, поскольку это спорный, так скажем, вопрос, поскольку все-таки там находились наши определенные силы, сравнительно законно они там находились. А последующие действия, когда Россия пошла уже, так скажем, на территорию основной Грузии, ну, это, конечно, я и тогда, и сейчас считаю абсолютно незаконным. Тогда, когда, ну вот мы находимся, собственно, там, в Осетии, и вдруг мы выясняем, что наши уже горе штурмуют. Ну, тут как бы достаточно мы были удивлены. Ну и как раз получилось так, что были определенные вопросы относительно законности нахождения Следственного комитета там на территории Южной Осетии.
Российского.
Российского Следственного комитета.
Вообще-то на территории Грузии, фактически.
Ну да, конечно, это территория Грузии. Официально даже, собственно, и Россия тогда ее признавала территорией Грузии, хотя это была часть Грузии, Южной Осетии тогда, с точки зрения российского права. Ну, собственно, получилось так, что вот после того, как мы туда вошли, все дальнейшие действия уже, так скажем, когда Россия вышла за пределы территории вот этой вот Южной Осетии.
Где она как бы все-таки своих защищала.
Ну
как бы, да,
да
вот
как бы она защищала. Это еще можно было.
Откуда эти свои взялись? Мы же раздавали паспорта. раздавали паспорта в 90-е годы и этим самым абхазам, да, и осетинам.
Так я вам
говорю. Это была подготовка войны, на самом деле. Это и есть подготовка войны. Война тогда началась.
Ну, в принципе, это, конечно, такая мягкая агрессия, можно назвать. Uh-huh. Потому что я очень интересный просто пример приведу, как раз абсолютно правильно подняли этот вопрос с паспортами. Эти паспорта, они немножко и подвели даже Российскую Федерацию, потому что Следственный комитет подготовил, правовое управление Следственного комитета подготовило опросные листы, нам пачки их выдавали, и там было написано: «Я гражданин Российской Федерации, в связи с агрессией грузинской стороны оказался беженцем на территории Российской Федерации». Ну и ко мне как бы это там уже попало на второй день, может быть. И я говорю: «Ребята, подождите, а как это? Как гражданин Российской Федерации может оказаться беженцем на территории Российской Федерации?»
Да.
То есть
его преследует Российская Федерация, он от нее бежит туда же.
Ну да, потому что вот беженцем это может быть лицо одного государства, оказавшееся на территории другого,
конечно,
государства. Но лицо одного государства, которое оказалось на территории своего же государства, ну, беженцем он не может быть. Ну, вот такая вот ситуация.
Ну, а вам предстояло вот приехать, прибыть на место военных действий и оформить свидетельские показания жертв, как я понимаю, пострадавших от некой агрессии. Вот я видела ваши документы до эфира, там даже не указывается в них, чья агрессия. Там просто было написано: некая агрессия, от которой пострадали жители Южной Осетии.
Ну, да, и тогда, собственно, но я, кстати, вот не помню, там было ли... Да, нету здесь. Вот то, что на Кремлин.ру было размещено, что Дмитрий Медведев поручил документировать преступления в Южной Осетии для уголовного преследования виновных. Однако, хотя нет. А вот знаете, Бастрыкин вылетает во Владикавказ, чтобы на месте координировать работу по сбору документальных доказательств преступлений грузинской стороны.
Это вот именно это вот в таком документе, в таком варианте. А когда говорится о том, что награждают сотрудников прокуратуры за участие в действиях по препятствию чьей-то агрессии, это вот
просто
как справочный информационный материал.
Может быть так.
Но там самое любопытное вот в этом вот в этой бумаге, которую мы сейчас вам демонстрируем, состоит в том, что письменного поручения, официального поручения вам поехать на эту территорию не существует в природе, и вам предлагают пользоваться сайтом Kremlin.ru, где содержится всего лишь сообщение о встрече Медведева и Бастрыкина. То есть, на самом деле, кто вас туда послал, что послал, никакого приказа. Да, вот мы сказали, дам приказ ему. Не было дано вам приказа никакого.
Приказа для Следственного комитета письменного не было.
Письменного
не
было.
То есть, фактически, туда вошли войска, и Следственный комитет вошел вслед за войсками, но приказа о том, что Следственному комитету, кроме устного, которое было размещено на вот этом сайте Kremlin.ru, согласно ответа управления информационного и документационного обеспечения администрации президента, нет, такого поручения письменного не было, оно было дано только устно.
Вот сейчас мы вам уже показывали, как выглядит вся эта история для обывателя, чтобы он не заморачивался. Вот 10 лет прошло, по всем каналам показывают жертв Цхинвала, как они действительно оплакивают своих погибших. Гибли люди, что говорить, они оплакивают. Вот одну сторону, конечно, никаких грузин при этом не показывают, которые оплакивают. Показывают только Цхинвал, свечи. Вот они подверглись жесточайшему нападению со стороны Грузии, непонятно за что и прошло, потому что отсекается вся предшествующая часть этого конфликта, и отсекается также та часть конфликта, которая касается нападения России на Грузию. Вот это показали. Но, конечно, это показывается по телевизору. Есть серьезные издания, вроде газеты «Коммерсант», которые идет брать большое интервью у Сергея Иванова и пытаются допросить его о нюансах этой операции. Там уж такой нет очевидной совершенно схемы, глупой, которую нам показывают по телевизору, но есть любопытные нюансы. Вот мы сейчас посмотрим сюжет об этом интервью. Все мы транслировать не будем, но вот реперные точки мы вам дадим.
8 августа 2008 года началась война с Грузией, которую называют «пятидневной». Нынешний спецпредставитель президента России по экологии Сергей Иванов до февраля 2007 года был министром обороны, а во время конфликта занимал пост вице-премьера. В интервью «Коммерсанту» он рассказал, что до летней военной операции Москва и Тбилиси часто контактировали. И Россия признавала территориальную целостность Грузии, но предупреждала Михаила Саакашвили, что в вопросе Южной Осетии и Абхазии нужно действовать осмотрительно. По словам Иванова, Кондолиза Райс, будучи госсекретарем США, в личных беседах заверяла его, что Саакашвили не перейдет красную черту. Как утверждает чиновник, уже позже, во время личной встречи, она признавала, что в конфликте виновата грузинская сторона и лично президент этой страны, который, цитата, «сорвался с поводка». В интервью Иванов рассказал, что еще в 2007 году Генштаб разработал секретный план действий на случай, если в Южной Осетии начнутся полномасштабные военные действия и погибнут российские граждане. Одним из условий стратегии было то, что в операции не должны были принимать участие солдаты-срочники. И в этом, как признался политик, план провалился из-за необходимости мгновенно реагировать на конфликт. Большие потери авиации Иванов связал с плохой разведкой. Он также рассказал, что у российских войск были трудности при ориентировании в Южной Осетии и частично в Грузии. Командиры объяснили ему это тем, что они не выдавали ГЛОНАСС военнослужащим, потому что боялись, что те испортят оборудование или потеряют его. Иванов сообщил, что российская армия не взяла Тбилиси, потому что не собиралась этого делать. По словам чиновника, целью Москвы было нанести такой удар Грузии, чтобы в будущем власти, цитата, «не могли повторить ту же самую авантюру». Он также отверг мнение, что Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, чтобы не пустить Грузию в НАТО. На вопрос, кто принимал решение о начале военных действий, Иванов ответил – Дмитрий Медведев. При этом он подчеркнул, что, скорее всего, Медведев консультировался с Владимиром Путиным.
Вот здесь очень важный момент состоит в том, что он говорит, что у него были, у Саакашвили, ну не то чтобы отличные отношения, но постоянные контакты с российской стороной. Российская сторона хотела мира. Никаких она не делала попыток вмешательства, вторжения. Ну, я имею в виду до этого конфликта. Непонятно совершенно с какого, вот какого ляда, какая муха укусила этого Саакашвили, с которым так хорошо и прекрасно общались. В то время как сам Михаил Саакашвили еще в 2010 году, давая такое интервью «Коммерсанту», говорил о том, что никаких особых отношений, его отшивали подальше. Они действительно предлагали какие-то планы урегулирования, общаться с ним не хотели, иметь дело особенно с ним никто не хотел, никаких разговоров с Путиным не было. Вот как нам теперь выстраивать вот схему видения этого начала, этого конфликта? Кто прав, кто виноват, кто был агрессором, кто нет?
Вы знаете, ведь, смотрите, ну, во-первых, есть одна вещь, которую надо, чтобы вот когда у нас такое все-таки критическое, так сказать, отношение к действиям наших властей, надо, ну, мне кажется, надо озвучить, что вот все, я думаю, мы понимаем, что люди, которые попали вот в эту мясорубку ужасную, да, они, конечно, оказались в аду. Вот. И осетины, и грузины, и что все это, конечно, совершенно ужасно, это жуткое преступление. Вот говорят, что пушки – это последний довод королей. Когда король прибегает к этому доводу, то он доказывает свою профнепригодность, мне кажется. И в этом смысле, конечно, ответственность за войну, по-моему, лежит на обеих сторонах. Вот так не бывает, что один, понимаешь, белый и пушистый, а другой вот весь плохой. Да? Вот так не бывает. Я сегодня видел интервью бывшего посла Грузии в ООН, например, да, который, в общем, говорит, что Саакашвили сделал серьезные ошибки. Вот. То есть, на самом деле, там было и ошибки с обеих сторон, и случайности. И, по-видимому, неожиданность определенная была, потому что я верю в то, что Сергей Борисович Иванов говорит, что он не хотел туда посылать срочников, да, а вот он случился срочно, опа, и оказались срочники. Вот. Это, наверное, все правда. Но мне кажется, что с нашей стороны, по крайней мере, потому как война шла очень давно. Во-первых, это паспорта, с моей точки зрения, это, конечно, агрессия, потому что когда у нас стали раздавать паспорта кому ни попадя в Абхазии и в Осетии, то ведь это что означает? Мы как бы берем на себя... Мы, как государство, берем на себя определенную ответственность за этих людей. Да? А дальше мы их можем использовать, как вот наших бьют, там, ну, в общем, то, что и произошло. И то, что пытаются сделать в Украине постоянно, когда один из наших замечательных писателей сказал, что да, у них нет русских паспортов, но у них русская душа. И поэтому мы должны их защищать, это в Донецке. Это вот совершенно прекрасно, по душе. Предъявляешь душу, написано русская, нормально, значит, вводим войска. Вот. Ну, а кроме того, вспомните эту отвратительную антигрузинскую кампанию, которая была до войны, да, когда там даже детей отлавливали с грузинскими фамилиями там, и так далее. То есть подготовка к войне шла давно. Вот. Зачем это было?
Фильмы «Миша», это артподготовка,
ну, НТВ. Ну, конечно, конечно. Вот. Поэтому я думаю, что, я уж не знаю, что там себе думал Саакашвили, да, вот. Мне не нравится выражение «сорвался с поводка» по поводу законного президента соседнего государства. Вот. Но я не знаю, что он себе думал, но то, что наши готовились к войне, это и предполагали рано или поздно это сделать, это да. И мне кажется, здесь дело, знаете, не только в каких-то сиюминутных интересах, типа там не допустите вступления в НАТО. Я все-таки думаю, что Сергей Борисович не совсем прав, когда он говорит, что он говорит в интервью, вы это не показывали, что ну захотели бы принять нацию, но приняли. Ну, это сильно затормаживает такой конфликт. Вот. Другие были какие-то тактические цели, которых наше руководство пыталось достичь и частично достигло, но не удалось свергнуться Саакашвили, но, в общем, много чего удалось. Но было еще другое, вы знаете, было вот это имперское самосознание, которое вот в чем. Во-первых, мы главные. Вот мы главные на самом деле. Вот мы тут решаем. Вот вы, пацаны, сидите под плинтусом и слушайтесь, да? Границы не существуют. Знаете, вот границы, вот как когда-то, наверное, белые люди так в Африке границы проводили, да? Вот границы, да в гробе давите границы. Южная Осетия, оказывается, имеет свое Министерство обороны, оказывается, это нападение Грузии на столицу Южной Осетии. Ребята, а вы с ума не сошли? Это ровно то, что происходило в Чечне. Только тогда, значит, мы нападали на столицу Чеченской Республики Ичкерии. Вот. То есть, либо-либо, да, вот. И границы не важны, и мы делаем то, что хотим. И вы все должны нам подчиняться, и никто другой в это не может вмешиваться. Посмотрите, если на самом деле тебя волнует судьба российских граждан, забыли, как они стали российскими гражданами. Тебя волнует судьба российских граждан. Годится. Ну, вывези их. Во всей Осетии там народу-то всего ничего. Да? Ну, вывези их оттуда. Введи контингент, чтобы их защитить, и выведи этот контингент. Ну, нормальное дело, да? Нормальное дело, казалось бы, да? Если тебя волнует вообще гуманитарная ситуация, что там гуманитарная катастрофа, там одни люди убивают других людей, неважно, кто из них грузин, кто осетин и так далее. Нормально, это бывает. Это бывает, но тогда привлекай международное сообщество.
Нет, ну, Леонид, по той же схеме, о которой вы говорите, можно было также сказать, да, на Крым идут два автобуса озверевших там бандеровцев. Ну, так помогите местной милиции с ними справиться.
Да, конечно.
Арестуйте их, если они озверевшие, они хулиганят, безобразничают. Ну, встретьте, арестуйте,
да,
посадите. Причем здесь аннексия-то? Ну, давайте помогайте,
конечно.
Раз у вас есть такая возможность.
А здесь нет, вот с гуманитарным там, конфликтом. Если был гуманитарный конфликт, тогда привлекайте Америку, Францию, Германию, там, Иран, там, не знаю, кого хотите, да? Вот. Но мы нет, это наша территория, это наша зона интересов, это наша священная земля, мы тут кровь проливали, и поэтому мы тут делаем, что хотим. Понимаете? То есть это не современное такое, ну, это не 21 век, уже, который тогда уже начался, да, это 19-й. Это 19-й, это наша земля. Вот мы здесь захватили, мы здесь поставили гарнизоны, да, и мы отсюда не уйдем никогда. Вот читали Георгиевский трактат, все. Правда, мы его нарушили, империя его нарушила, но это не важно. Вот. То есть это вот имперское такое, имперское самосознание, такое, знаете, высокомерное, наглое.
Как бы вообще-то при чем здесь Грузия? Вот смотрите, сегодня журналист Юлия Калинина, которая осмысливала интервью Сергея Иванова, она задает такой вопрос по итогам этого интервью. Она говорит, это журналист, известный московский комсомольец, она говорит, и опять вот я прочла интервью, и опять нет ответа на всегда волнующий меня вопрос, то, что вы говорите. Вот у нас Чечня отделилась от России, но мы могли пойти на нее войной и силой вернуть обратно. А у Грузии Южная Осетия отделилась, и когда Грузия решила сделать ровно то же самое, пойти на нее войной и вернуть силой, нет, им нельзя было это делать. Это Саакашвили сорвался с поводка. Провокатор, подлец, дурак, и никогда нельзя бомбить свой народ. Как будто мы сами свой народ только что не разбомбили в лепешку. В чем разница? Почему нам можно было и нужно, а грузинам нельзя?
Разница, кстати, еще и в том, что Саакашвили вмешался туда, правильно вмешался, неправильно, другой вопрос, потому что грузины разбираются, но Саакашвили вмешался туда тогда, когда там уничтожали грузинские села, там людей убивали, там реально убивали людей. Вот. Мы же вмешались в Чечню не тогда, когда там русские, живущие там, оказались в сложном положении, что чистая правда, между прочим, чистая правда, да, но они в сложном положении оказывались в Ашхабаде, в, вообще везде, вообще везде, везде, в Азии и так везде, далее. Да. И чтобы кто-нибудь пальцем кто-нибудь шевельнул. Нас все беспокоится, значит, что там в Латвии или в Эстонии. Откуда, между прочим, ни один человек не уехал в Россию. Ну, потому что один-два уехал, но, в общем, не было такого, да. И вот. То есть тогда мы не вмешивались. Мы вмешались именно тогда, когда они потребовали политической независимости. Вот тогда мы вмешались. То есть это наша война была совершенно другой. Неспоставимой. И, кстати, конечно, неспоставимой, более жестокой. Я был в Грозном во время войны. Это, знаете.
Вот с нами на связи коллеги из Украины и Грузии. Мы начнем с украинского коллеги. Его зовут Андрей Ермоленко. Это художник украинский. И сейчас мы выведем на экран. Давайте посмотрим обложку десятилетней давности журнала «Тыждень» украинского, которую нарисовал, оформил Андрей. Вот посмотрите, пожалуйста, следующий, я подперевожу на русский язык, следующий будет «Украина». Этот журнал говорил о событиях в Грузии 2008 года, 8 августа. И Андрей Ермоленко с нами на связи. Андрей, почему вы тогда, ваша редакция, ваш коллективный разум дал такой заголовок? Вы-то как это почувствовали, поняли?
Вы понимаете, дело в том, что мне повезло работать в этом журнале, и этот журнал ни от кого не зависел, и сейчас независимым, в принципе. И поэтому мы, если проанализировать наши обложки, там очень много есть пророческого. Поэтому мы в тот момент, мы четко поняли, у нас работали очень так фаховые специалисты, которые, исследовав все, мы просто сели на планерке и начали говорить, что же дальше, что мы будем давать там на обложку. И вот у меня, и тогда был главным редактором Юрий Макаров, у нас родилась идея спонтанно, ну там, и мы сразу сказали, что давайте сапог, который наступает на Украину. Хотя номер будет посвящен Грузии. Потому что тогда было 100% ясно, что в принципе, война в Грузии после ее окончания или как на нее отреагирует мир, если он промолчит, как в принципе и случилось, щелчка явного по носу Путину никто не дал. Если мир промолчит цивилизованный, значит следующее, куда попрет Россия, будет Украина. Грузия меньше, и это был как бы пробный вариант, где можно было разыграть определенные технологии, которые потом были привнесены в гибридную войну в Украине. Вот сейчас, например, наблюдаю тоже ситуацию, когда некоторые технологии, отработанные на Украину, уже перешли в Европу.
А вот России. Правильно ли я понимаю, Андрей, что следующий, чуть ли не вот, ну, не будущей обложкой вашего журнала будет аналогичная, вот через 10 лет такой же сапог, наступающий уже на Европу, и, как я понимаю, причина этого будет, наверное, если по той же аналогии, в том, что европейская реакция на события в Украине, она недостаточно резка для того, чтобы обезопасить себя от аналогичной агрессии, так или нет?
Это не для журнала, это я сделаю такой плакат. Я плюс ко всему делаю плакаты как бы социальные и обращенные к Европе. Дело в том, что подобный уже плакат есть. Европа до сих пор не понимает, что российский сапог уже в Европе. Он не будет наступать, он уже там. Если мы посмотрим на количество бизнеса, на количество поддержки ультраправых организаций, которые находятся на территории Европы, именно России, на количество денег, которые вливаются в развал Европы, вот той вот хорошей, доброй Европы. А Европа, она не старушка, она очень инфантильна. Она думает, что словами и упрашиваниями можно остановить агрессора. Нет, такого не будет. Я просто уже вижу, как российский бизнес подрывает экономику Европы. Ну вот, ну это же реально, это же даже незрячему человеку это видно. Это видно, как идет прямое вмешательство в европейскую политику, в тот же самый Brexit, в ту же самую в Испании, когда в Барселоне хотели отсоединиться. И мы наблюдаем. Единственный момент, кого не любят из там, скажем так, условно ультраправых или националистических организаций, которые невыгодны России, это украинская и грузинская, как бы скажем так, националисты. Они невыгодны Кремлю. А всех других европейских ультраправых с удовольствием поддерживают. Реально с удовольствием. Вы обратите сами внимание. И это, к сожалению, то, что я вижу. И то, о чем я говорю. Если сейчас Путину, скажем честно, не щелкнуть по носу не только к Путину, но и в ближайшему окружению, то да, сапог будет топтать европейские просторы очень быстренько. И уже более открыто и более... весело.
Спасибо. Это был Анатолий Ермоленко с нами на связи из Киева, творчество которого посвящено вот такому вот тезису известному: «Люди, будьте бдительны». И я вот вас не спрашивала еще, Игорь, вы-то считаете тоже, что это была некая репетиция, ну, украинских событий, это был такой вот пробный шар в Грузии, в Южной Осетии, и в Грузии тоже брошен. И считаете ли вы вслед за Анатолием, что и Европа должна была бы насторожиться все-таки? Больше, чем она насторожилась?
Нет, я не считаю, что это был пробный шар. Я уверен, что никто не ожидал такого, и никто не тренировался на Грузии для того, чтобы потом пойти на Украину. Конечно, все это произошло, все, что было с Украиной, это уже случайность, вот такое развитие событий внутри Украины. Я единственное хотел бы поддержать Леонида Яковлевича по поводу того, что самое страшное то, что даже неважно уже какая из сторон дошла до вот этой вот точки военной, но самое страшное, что пострадали люди. Вообще-то это жутко. Это вот самое плохое, наверное, что у нас есть, то, что наше правительство, в том числе вот российское, оно так легко решает вопросы военным путем. Вы знаете, вот если бы Путина, Шойгу, Медведева, если бы их посадить в окопы, чтобы они посмотрели, насколько это страшно вообще-то, чтобы они понюхали, вот как труп пахнет, вот разложившийся на жаре труп, вот его туда ткнуть, и вот вы знаете, я думаю, что они задумались бы перед тем, как в ту же Украину идти, в ту же Сирию, потому что это страшно, это помнишь потом всю жизнь. Вот этот запах, вот эти... машины, которые, легковушки, которые были раздавлены на дороге. Вот на дороге, когда танк заезжает на легковушку, и вот так вот на ней крутится, остается таблетка такая металлическая. Это страшно. И вот то, что они не понимают этого, вот то, что вот они не почувствовали это вот самое страшное, что может быть. И вот поскольку они не прошли, поскольку они находились не там, не в Южной Осетии, а в Москве, здесь командовали, и... они слишком легко вот через это перешагнули, и они слишком легко потом пошли на все это усиление с Украиной. И когда они, тот же Путин, когда говорит, да мы сейчас там ядерное оружие поставим, все, у нас будет поднято, он, мне кажется, вообще не отдает отчет своим словам. Ну, это страшно, война.
Ну, я поняла вашу мысль, которая состоит в том, что нет, тогда у них не было, наверное, этой идеи применять этот сценарий, но вот та легкость, с которой они бросают военную силу в чужие конфликты и вообще на чужие территории, она, конечно, осталась той же. То есть это оттуда, из Грузии,
легкость. Если ты попробовала, да. Получилось, то что не попробовать еще раз?
Да, нормально, конечно. Получилось, конечно, здорово. Получилось. И здорово. С Крымом получилось точно так же, потому что была совершенно, вы говорите, внутренние события украинские. Они состояли в том, что на тот момент никто не мог оказать им сопротивление, вот этим российским человечкам, которые оказались на этой территории. Там не было возможности оказывать сопротивление, потому что не было... Это было просто вот воспользовались тем, что раненая, окровавленная страна лежала перед ними. Воспользовались и забрали ее.
Крым плохо лежал,
кусок,
они его забрали.
Кусок плохо лежал, кусок,
вы
да.
знаете, вот я бы, наверное, хотел сказать бы, может быть, это прозвучит, так скажем, не совсем правильно, но, наверное, даже спасибо сказать украинской стороне, что они не стали противиться вот когда вот этой всей ситуации с Крымом. Потому что война бы там началась однозначно, война была бы страшная. И все-таки, наверное, все эти вопросы со временем будут решены мирным путем. Но я считаю, что надо максимально избегать вот этих вот военных конфликтов. Все конфликты нужно решать как-то, может быть, даже экономическим путем, что, собственно, сейчас, как нам объясняет Европа и Америка, неправильность наших действий.
Но Крым-то и случился ровно по той причине, что там некому было. Вот вы говорите, что хорошо, что она не стала оказываться при этом. Невозможно было его оказывать нечем, некому, ни команды отдавать. Ровно поэтому-то и случилось это аннексия.
Если бы они не сопротивлялись Донбассу, если бы они не сопротивлялись Донбассу,
да,
то наши танки уже были бы вообще в Киеве, наверное.
Конечно.
Да? Вот. Именно потому, что было оказано, в конце концов, они смогли отстроить вооруженные силы там с огромным трудом. Понятно, все это очень сложно было. И, конечно, неоднозначно. Потому что все было неоднозначно. Вообще, хорошего и бывает. Но, тем не менее, они смогли отстроить какие-то вооруженные силы. Они смогли оказать сопротивление. И дело не в том, что наше руководство не может преодолеть сопротивление в Украине. Сейчас может, но наш потенциал военный, конечно, сильнее, значительно, многократно превосходит потенциал украинской армии. Но мне кажется, что есть одна вещь, которую не может себе позволить наше руководство. Это большие человеческие потери среди наших солдат. Вот. То есть вот пока все же воспринимается как бесплатное, в смысле человеческой жизни. Да? Ну, Крым вообще,
так сказать, все хорошо. А поэтому так и скрываются потери,
конечно,
в Донбассе.
Конечно,
поэтому об этом запрещено.
Конечно.
Это военная тайна.
А если пойдут всерьез, уже понятно, что если пойдут всерьез, то украинцы будут сопротивляться очень сильно, пойдет груз 200. Пойдет груз 200, а от поддержки режима не останется вообще ни черта. Он и так вообще сейчас уже в связи с пенсиями колеблется еще как, да? Вот. А если еще груз 200 пойдет, то люди будут погибать, да? Люди будут знать, что наши погибают. Ну, вообще все рухнет. Поэтому это точно, что они не могут пойти.
Давайте мы поздороваемся с Акакием Микадзе и попросим... Здравствуйте, Акакий. Но мы сначала покажем, вот сразу, до того, как мы вот вас включаем, мы покажем опрос москвичей и попросим вас его прокомментировать. Как москвичи сегодня видят, кто был агрессором, кто был, исполнил роль агрессора в российско-грузинской войне 2008 года. Акакий, послушайте, пожалуйста, что говорят люди на московских улицах.
Кого вы считаете стороной-агрессором в российско-грузинской войне?
Я считаю, что в конфликте между двух стран виноват третья сторона, которая является агрессором, которая и пыталась устроить конфликт между нашими странами.
Грузинско-абхазский конфликт начинался во многом из-за Гамсахурдии и его необдуманной политики, но дальнейшие действия России, связанные с выдачей российских паспортов, это, в общем, выглядит очень некрасиво. И, в общем, в значительной мере именно действиями российской стороны была создана почва для будущего конфликта.
Кто спровоцировал? Ну, как у нас вот было, начиная там с перестроечных времен, спровоцировали олигархи. Одним оружие надо продать, а другим надо пострелять. Вот. А кто уж там именно из них согласовал? Ну, вроде как Грузии, да, захотели не отдавать свои, как бы, земли.
Ну, Саакашвили неправильно, мне кажется, поступил. Он немножко раздружил. 500 лет жили в мире с грузинами. Очень любим грузин, уважаем. Русская, грузинская культура настолько переплелись. Грузины как русские, русские как грузины. Любили, женились, а все это вместе. Саакашвили спровоцировал, конечно. Ответили, ну, не совсем хорошо. Ну, как ответили?
Грузия напала. Почему Россия? Россия просто защищала своих миротворцев. Они, в первую очередь, напали на миротворцев, сами грузинская армия. Ну, приказ-то давал Саакашвили.
Мне тогда было очень мало лет, вот. И я плохо помню, что было. Но сложно, мне кажется, найти виноватых, вот. Ну, строго кого-то определенного, как и всегда во всех конфликтах.
Я думаю, что страной агрессором была Россия. Может быть, и Грузия где-то что-то неправильно сказала. Россия сейчас во все тяжкие лезть, ее сейчас во всем винят, поэтому я считаю, что она была.
А вообще не было никакого агрессора, и все. Мелкие людишки решали свои мелкие амбиции, задачки, там, за счет простых людей, которые ни в чем не виноваты.
Пресса там, пресса здесь, то есть мы не все знаем, объективные моменты все не знаем, поэтому судить очень трудно.
Ну и мы спросили, а какие, также я вам добавлю цифры нашего твиттера, мы спросили, кого вы считаете страной-агрессором, и 41% считает Россию, 50% считает Грузию, и обе стороны считают 5%, и несколько процентов не знают. Ну вот скажите нам, пожалуйста, о том, как в сегодняшней Грузии воспринимаются те события, Считают ли, что Михаил Саакашвили совершил тяжелую ошибку, учитывая сегодняшнее отношение Грузии к Михаилу Саакашвили, официальной Грузии? Вот скажите нам об этом.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа, понимаете, в чем дело? Ну как может быть трехмиллионная Грузия быть агрессором против России? Это же абсурд. И этот срез, который вы сейчас показали, спустя 10 лет после войны, а война практически до сих пор продолжается, потому что мирного договора между Грузией и Россией так и не было, и нет. А война уже в гибридном состоянии продолжается, потому что за последние 10 лет после приостановки боевых действий, таких активных, захвачено больше 100 сел и деревьев в окрестностях этого конфликта. Поэтому грузинская сторона однозначно понимает, она защищала свои интересы, защищала своих граждан. И всем понятно, что Россия к этому конфликту, к этому состоянию готовилась долго. Об этом говорил и господин Путин в своем последнем, при последней встрече с журналистами. Он сказал, он прямо сказал, у нас есть домашние заготовки, и мы по этим домашним заготовкам будем следовать и делать все. И если вы помните, за несколько месяцев до этой войны, фактически, как сейчас говорят, пятидневной войны, железнодорожные войска России, Министерства обороны России, ремонтировали абхазский участок железной дороги. Тогда грузинская сторона поднимала этот вопрос и подняла соответствующий вой, но все это было незамечено и Западом, и не было соответствующей реакции. Если вы помните, за два месяца, за полтора месяца, точнее, из Цхинвали начали, были это по российским каналам, передавались, была эвакуация населения Цхинвали. Они интенсивно эвакуировали оттуда население, что якобы они вот подогревали страсти, что Грузия вот-вот сейчас нападет. И здесь все однозначно, потому что Кремль хотел просто доказать и показать не только грузинам или Грузии, или Саакашвили, а просто всему постсоветскому сообществу, всему миру, кто на самом деле в доме хозяин. И они это частично сделали, но с другой стороны, по-моему, никто из этого конфликта не сделает выводы. Грузия более или менее научилась жить без России, и существовать, и развиваться. А Кремль стал просто, и сам Путин стал нерукопожатным и мировым изгоем. После этого просто Запад своевременно не прореагировал как следует на это. Начал, скоро весь мир получил крымский вариант, Донбасс, Луганск и тому подобное. И поживем, посмотрим, что еще будет.
Спасибо, Акаки. Очень интересно то, что вы говорите, но вы все-таки не ответили на мой вопрос, как сегодня оценивают в Грузии действия самого Михаила Саакашвили. Считают ли они их оправданными вот в ответ на то увеличение российского, накопление российской военной мощи на этой территории и вот эту вот такую реакцию? Или все-таки он должен был как-то удержаться и решать конфликт по-другому? Вот как его действия оценивают в этом конфликте, в этой войне?
И довольно психонеуравновешенным человеком, и он поддался. Его психотип был довольно хорошо изучен российской стороной. И он поддался этим провокациям. И, конечно, оправдания у Саакашвили нет, но и у Саакашвили не было и другого выхода. И это общество прекрасно знает. Я абсолютно не приверженец политики Саакашвили, но в той данной ситуации, конечно, можно было избавить, но он хорошо был изучен. Россия давно бы хотела показать кулак на Кавказе, но при Шеварднадзе это ему не удавалось. Шеварднадзе был довольно изворотлив, и вот феномен Шеварднадзе был там, что он какую-то минимальную политическую стабильность сохранял и не доводил до крайности. А Саакашвили молодой, конечно, довольно неуравновешенный в политическом, эмоциональном смысле. И они хорошо сыграли на этом, знали, что он будет поддаваться этой провокации. И поэтому сейчас Саакашвили говорить, что он виноват, ну, это довольно примитивно, а с другой стороны у него и другого выхода и не было.
Спасибо, Акаки. Вот вы, Леонид, соглашаетесь с тем, что его спровоцировали, вот действовали, зная его натуру эмоциональную и не очень опытного политика, действовали ровно так в этом регионе, чтобы вызвать вот такую его реакцию и, наконец-то, показать ему свою силу. Считаете ли вы, что в этом есть
что-то? Вы знаете, так случайно получилось, что мои друзья, которые есть в Тбилиси, они тоже, как и Акаки, не являются сторонниками Михаила Николаевича Саакашвили. Но я бы все-таки не стал объяснять действия президента Грузии там, личной неуравновешенностью и прочим. Я, ну, возможно, наши как-то это учитывали, да? Но
это тонкий психологический расчет.
Ой, ну, в общем, слушайте, не надо преувеличивать-то. Вот, они так по-простому идут. Так они в Афганистан влезли, да? Чего они влезли в Афганистан? Да, им же говорили, нельзя, да? Ну, как, тротиловый эквивалент. Тут посчитали, там посчитали, у нас больше, мы вперед пошли. Вот. Это... Они не столь сложно рассуждают, как мне кажется, да? Вот. Я не думаю, что они провоцировали Саакашвили. Вот. Они вели свою линию. Был еще какой-то, который, значит, тоже, ну, моя оценочная характеристика, просто бандит. Вот. Но и он тоже там, его попробуй контролируем, тоже там что-то такое свое делал, да, свои какое-то хулиганство мелкое. Вот. Я думаю, что не в этом дело. Я думаю, что была вот идея, что нужно действительно, вот, рано или поздно надо ударить по Грузии. Вот они ударили, нашли момент, когда ударили. Может быть, какие-то психологические характеристики президента Саакашвили им в этом смысле помогли. Я не знаю, был у него другой выход, не было. Вот его посол говорит, что он мог сделать иначе. Его посол. Вот. Ему виднее. Но вообще-то грузины пускай разбираются. У нас вот свой есть.
Ну, вот Акаки считает, что он тоже считает, что не было.
У него больше оснований, да. У него больше оснований судить, чем у нас, мне кажется. Вот. А вот, понимаете, вот то, что вот вы говорили с Киевом сейчас, включали, да? Вот это действительно страшная история, да? Понимаете, а что дальше? А что дальше будет? Куда мы дальше пойдем? Понимаете, смотрите. Значит, наша агрессия в Афганистане кончилась трагедией для Советского Союза, он рухнул, развалился там и так далее. Но Грузия не дала такого результата. Наоборот, пошел вверх, там вообще все хорошо, вдарили молодцы там и так далее. Да? Вот. Крым дал невиданный подъем. Сейчас пенсии ударили. Надо поднимать, ударили по рейтингу, по стабильности, по всему. Надо опять поднимать. За счет чего поднимать? Значит, смотрите, самым эффективным вот за время правления Владимира Владимировича Путина, самым эффективным была война. Да? Причем не любая война. Посмотрите, война в Сирии такого эффекта подъема национального сплочения не дала. Почему не дала? Потому что у нее нет моральных оснований. Нету моральных оснований. Когда говорят там террористов на дальних рубежах, все понимают, что это полная ерунда, какая-то ахинея. Вот. А кто там из сирийцев друг друга убивает, это, никто, простите, нашим гражданам наплевать, да, глубоко. Да? В Украине было моральное обоснование. Оно было абсолютно лживое. Совершенно лживое. Сейчас бандеровцы всех перережут и так далее. Но те, кто этому верят...
Патриотический дух,
да,
поняли.
Те, кто этому
верят, как же это
значит, следующая точка должна быть той точкой, где компактно живут русскоязычные люди. Вот где должна быть точка. Их надо защищать. Где они живут?
В Беларуси.
В Беларуси. И этот самый Александр Григорьевич...
Сейчас мы с вами понарисуем обложек сейчас.
Подождите, Александр Григорьевич не зря волнуется. Да? Да. А еще есть Эстония, кусочек Эстонии, а еще есть Рига, Латвия, есть Северный Казахстан. Ну, Эстония, Латвия, они в НАТО. Хотя, черт его знает, хватит мозгов или не хватит,
ну,
неизвестно.
Да, не считая того, что в Нарве нет ни одного эстонца, и человека, говорящего по-эстонски, вы там не встретите. Даже если будете 24 часа ходить по городу в поисках такого. Да.
Вы знаете, я бывал в Нарве много раз, там эстонцы тоже были.
Слышали эстонскую речь?
Ну, там эстонцы тоже были.
Вы слышали эстонскую речь в Нарве? Слушай,
в Петропе советской власти еще было.
Может быть. Я была недавно. Ну, мне было даже интересно, проводила такой эксперимент, где я только не была.
Но все-таки они в НАТО, поэтому я надеюсь, что туда все-таки не попрут. Александр Григорьевич Лукашенко нервничает. По-моему, у него есть основания нервничать.
Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые Елена Викторовна, уважаемые гости. И у меня короткий вопрос твоим гостям, не знаю, если у вас которые с Украины. Первый Гозману, вот такой вопрос. Вот вы сейчас правильно сказали, что, мол, только война. А куда мы дальше, на ваш все-таки взгляд, пойдем? Потому что как-то я чувствую, Путину понравилось это все дело, воевать. Второй вопрос грузинскому гостю. Вот, на ваш взгляд, куда дальше видит перспективу развития Грузии? Куда она собирается вообще двигаться и как она видит? Потому что я много слышал, что как-то не очень сейчас экономическое развитие хорошо. А украинцам, как они, чего они, какой вывод сделали из того, что у них получилось, и что сейчас есть? Вот куда они будут двигаться? А вам, как всегда,
спасибо, Александр. Вы нам темы для следующих передач просто задали. Давайте мы спросим. У нас время, по-моему, только на опрос Акакия Микадзе. Потому что первый вопрос. Я не очень хорошо просто даже и расслышала Леонида Гозмана.
Куда пойдем? Где следующая агрессия? Вот.
Но вы уже сейчас
напугали. Могу сказать, что мне кажется, что у нас режим прошел точку невозврата. Вот что ужасно. Он прошел точку невозврата. И даже если наши руководители захотят вернуться, я боюсь, что у них тоже не получится.
А как? И вот с кем вы, куда вы идете и с кем, что самое интересное? И, может быть, даже нашего слушателя интересует роль России. Вы там ее хоть как-то вокруг себя рассматриваете в этом своем пути вперед, в будущее? Или уже вы от нее отмежевались совсем?
Елена, мы хотим со всеми дружить и развиваться нормально, развивать нормальные добрососедские отношения. Но наш выбор однозначен. Наш выбор западным ценностям. Насколько мы, грузины, понимаем западные ценности, трудно сейчас как-то оценить в одной передаче, но мы стремимся в этот в западный мир. Не просто так, что у нас нас ждут в западном мире и в Грузии будет манна небесная, а просто мы сейчас пошагово что-то делаем, как-то развиваемся. Кстати, За 6 месяцев, то, что говорят, как экономически Грузия развивается, у Грузии самый высокий темп развития. 7,5% экономического роста. Ну, это есть кое-какие. Да, нам это очень сложно дается, трудно дается. Но я вам скажу, мы научились жить без России. Будет Россия с нами иметь добрососедские отношения? Мы 10 раз добрее будем относиться к россиянам. И всегда относились так. Кстати, из года в год увеличивается турпоток россиян и славян. Вот по сравнению с прошедшим годом, Грузию посетило за последние 6 месяцев в этом году на 20%.
Акакий, подождите, подождите секундочку, это очень просто секунды у нас остаются, мне важно задать важный вопрос. По поводу того, что вы любите россиян и они посещают, сегодня был замечательный пост на Фейсбуке, что мы, грузины, всегда для себя различаем простых людей и позицию государства. Мы к людям не имеем претензий, у нас претензии к российскому государству. Это я понимаю. Но вы сказали, что вы идете в Европу. Вы знаете, чем закончился путь в Европу для Украины. Как это опасно? Объявить свое желание идти в Европу. Вы знаете, что все началось из-за того, что их кинул Янукович с Европейским соглашением, когда на него надавил Кремль. То есть вот это вот вы не боитесь, что ваш путь в Европу снова вызовет гнев?
Куда бояться? Наш выбор определен раньше, чем у Украины был сделан выбор. Понимаете, в чем? Наш выбор однозначен. Мы стремим, не просто в Европу хотим, мы разделяем европейские ценности, защита прав человека, развитие экономики, чтобы у всех стартовое начало было равноправным.
Хорошо, мы заканчиваем на том, что Грузия смело идет в Европу, Украина тоже идет в Европу, но, к сожалению, отягощенная большой войной. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск. Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация.